Привет! Вы слушаете подкаст «Лекции не будет» проекта РБК «Тренды». Здесь мы простыми словами рассказываем о сложных научных явлениях, научных открытиях и феноменах. Например, как производитель робота выживает в условиях беспрецедентных санкций? Возможно ли создать полностью российского робота? И какой инновационный прорыв уже совершили российские робототехники? Об этом в новом выпуске рассказывает Екатерина Дегай, директор по маркетингу робототехнической компании Abogee.
Что будет происходить с робототехникой в условиях санкций новой экономической реальности, когда все крупнейшие вендоры и производители роботов вынуждены встать на паузу? Кажется, что открывается новая возможность, и можно было бы в этот момент задуматься о производстве российского бренда роботов. Вот насколько это экономически имеет смысл, можно достаточно долго рассуждать. Но если коротко ответить, мне кажется, что экономически это будет не очень эффективно. Давайте расскажу детальнее, почему. Мне кажется, нужно объяснить вообще, что такое робототехника, что к ней относится, а что к ней не относится. Есть так называемая IFR, International Federation of Robotics. Это международная ассоциация, которая существует 25 лет, и она занимается тем, что в том числе измеряет, какое количество роботов каждый год покупается в разных странах, в том числе и в России. IFR выделяет всего лишь два вида робототехники. Это индустриальная робототехника, то есть это все те роботы, которые умеют варить, красить, резать на производственных предприятиях. Это обычно так называемые шестиосевые манипуляторы, которые устроены как человеческая рука. Очень часто их называют вот, роборука, да, вот это индустриальные роботы. Отдельно в индустриальной робототехнике есть такое направление, как коллаборативная робототехника. Что такое коллаборативные роботы? Это роботы, которые умеют работать вместе с человеком. Ну, то есть, допустим, если на сборочной операции что-то сделает человек, что-то сделал робот. Иногда это действительно незаменимый кейс. Сейчас в мире есть установлено примерно около 3 миллионов промышленных роботов. Если мы берем цифры последние, которыми мы сейчас можем оперировать, это цифры за 2020 год, то было продано за год 384 тысячи роботов. 168 тысяч из них, то есть это больше, чем половина, были проданы в Китае. Дальше идет следующая тройка лидеров. Это Япония, США и Южная Корея. Примерно по 30 тысяч. То есть чувствуете, какой разрыв. Дальше Германия, 22 тысячи. Меньше. В России продается в среднем в год 1000-1500 роботов. То есть это в 100-150 раз меньше, чем в Китае. Если мы говорим, есть еще один такой очень важный показатель, который характеризует уровень роботизации страны. Это так называемый показатель, когда считают количество роботов на 10 тысяч рабочих именно. А самый высокий показатель на самом деле у Южной Кореи, то есть 932 робота на 10 тысяч человек. Если мы возьмем Россию, то это будет 6 роботов на 10 тысяч человек. Вот это был огромный мир индустриальной робототехники, а второй блок – это так называемая сервисная робототехника. А в сервисной робототехнике есть там 5 топ-направлений. То есть первое – это, например, доставка. Вот те роботы, которые что-то нам привозят, вот это как раз они. Потом, например, это уборка, то есть все, что связано с клинингом, медицина. Это ресторанные роботы. Например, мы можем вспомнить робота Дуняшу с питерского форума, о котором все говорили. И последний тип сервисных роботов – это так называемые социальные роботы. То есть ты приходишь с кем-то, общаешься, и вот у тебя есть такой вот интерфейс в виде робота. Я могу говорить про индустриальную робототехнику. Конечно, сейчас в мире робототехники все немножечко поставлено на паузу. То есть фактически у нас есть мировые вендоры, которые присутствуют в России, и все они стоят на паузе, они ждут. То есть официально компании-вендоры, которые роботов продавали здесь, делать этого не могут. В России, как и во всем мире, применяются примерно топ-5 международных вендоров-производителей роботов. 3 из них японские. Это Фанук, Кавасаки и Искава. Есть шведская компания ABB, есть компания Кука, которая изначально была немецкой, но сейчас она принадлежит китайской компании Medea Group. И эти производители роботов, они на самом деле везде распространены. Они занимаются робототехникой 60, может быть, 70 лет. Очень давно. И сейчас они создали таких роботов, которые примерно плюс-минус уже сходны друг с другом. То есть их отличия, они в нюансах. И эти компании, они сейчас конкурируют не технологически, а, например, с помощью сервиса. То есть они создают в каждой из стран своего присутствия, например, сеть интеграторов. Интеграторы — это компании, которые роботов устанавливают на промышленных предприятиях. Сами вендоры довольно редко это делают, только для ключевых клиентов. Вот в России эти вендоры есть, у каждого из них есть интеграторы. То есть это говорит о том, что рынок, в принципе, им интересен. Но он довольно маленький пока что. И поэтому, например, сейчас, когда этих роботов нельзя купить, что делают, например, те же интеграторы? Они же не могут не работать. То есть они начинают смотреть в сторону, допустим, китайских роботов. Китайские роботы на российском рынке, в принципе, присутствуют, но их позиции пока что такие достаточно слабые были. Эти роботы использовались для каких-то простых проектов. Ну, то есть, например, это один робот и там позиционер. Один робот и стол. Ну, то есть что-то очень простое. Они никогда не пытались конкурировать с крупнейшими брендами в сложных робототехнических системах. И, в принципе, производственники не очень доверяли китайским роботам. Казалось, что они не слишком продвинутые, и поэтому, ну, лучше не рисковать. Сейчас, может быть, ситуация начнет как-то корректироваться на этот счет. Хотя тут сложно сказать, как на самом деле будут развиваться события, потому что пока что поставлены скорее продажи международных брендов на паузу, но это не значит, что эти роботы никогда там, да, не вернутся в Россию. Поэтому, но у китайских производителей возникает некая возможность. Казалось бы, что в этой ситуации, почему бы нам не попробовать тоже создать своего робота, раз возникает некий дефицит. Но почему, на мой взгляд, это не сработает? Если мы говорим про китайских роботов, то почему вообще им имело смысл развивать робототехнику? Потому что, помним, вот я вначале приводила цифры, они являются главной страной-потребителем этих роботов. То есть у них продается, вот 2020 год, 168 тысяч роботов. Огромное количество. И, конечно же, Китай несколько лет назад принял для себя политику, что мы хотим выместить зарубежные бренды, и мы хотим производить собственные бренды роботов. У них появились государственные субсидии, у них появились десятки брендов, огромное количество фабрик, где эти роботы производятся, и это действительно сработало. Но это сработало потому, что у них был и есть сейчас огромный внутренний рынок. То есть если они делают своих роботов, они точно знают, что они их продадут. Если мы смотрим на российский рынок, то тоже помните, я приводила эту цифру, 1000-1500 роботов в год на российском рынке сейчас продается. То есть если мы сделаем какой-то бренд роботов, кому мы будем его продавать? То есть у нас просто не хватит нашего внутреннего рынка на то, чтобы окупить такой довольно сложный запуск нового бренда, нового продукта технологического. Была такая история, когда компания Кука рассматривала возможность локализации здесь сборки. Чисто теоретически они готовы были посмотреть, хотят ли они собирать своих роботов в России. Потому что Китай, например, они это делают. И они тогда дали такую оценку, что нужно, чтобы было минимум 5000 роботов продавалось в нашей стране. Но на самом деле это речь идет только о сборке, а если мы говорим о том, что мы запускаем какую-то сложную технологическую разработку, я думаю, что нам нужно дойти до уровня, ну, хотя бы 10 тысяч роботов, чтобы продавалось. И, соответственно, пока этого рынка нет, нет смысла создавать собственный бренд индустриальных роботов. Ну и к тому же есть еще фактор времени. То есть пока мы будем это делать, на самом деле китайские производители, которые прошли уже достаточно длинный путь, успеют зайти на этот рынок, адаптироваться, а там дальше, может быть, и санкции уже закончатся, и вернутся крупные международные игроки, и получается, что вот эта вся игра как бы может не стоить свеч. Я могу, например, объяснить, почему в России так мало роботов. Не потому, что мы какие-то отсталые или еще в чем-то дело. На самом деле драйверами робототехники в мире являются всего лишь две основные индустрии. Это автомобилестроение и производство электроники, различных гаджетов. Это так называемый серийный рынок. На этом рынке производятся миллионы абсолютно одинаковых изделий. И, соответственно, они могут производиться роботами, потому что роботов нужно программировать. Они делают абсолютно идентичные движения. А в России же очень мало, на самом деле, серийного производства. У нас много предприятий, мы действительно промышленная страна, но фактически все индустрии, они не серийные. Ну, то есть, например, один из самых популярных процессов – это сварка. например, там мостовые стальные конструкции, дорожные развязки, которые состоят тоже из стальных конструкций, сложная строительная техника, балки, краны, все это состоит из стальных конструкций, которые на самом деле варятся людьми, а не роботами, потому что это не серийные производства, это какие-то кастомные изделия, которые выпускаются небольшими сериями. И именно по этой причине в действительности в России так мало роботов. На самом деле, для того, чтобы развивать робототехнику, производить роботов совершенно не обязательно. Вот почему мы пошли в программирование роботов, в создание софта, что это как бы более интересная и уникальная ниша. То есть, когда ты можешь создать какой-то суперпрорывной и уникальный продукт, способный трансформировать индустрию, то это работает сильно лучше, чем попытка создать копию, скорее, более слабую, чем то, что уже создали другие компании в мире. А для того, чтобы эту задачу решить, нужно сделать роботов, неважно какого вендора, просто умными, гибкими и адаптивными, такими же, как люди. Как мы этого добиваемся? То есть у нас есть две проблемы, которые мы решаем. Проблема номер один – это как сделать так, чтобы роботов вообще не нужно было программировать. То есть в традиционном понимании робототехники робот двигается в пространстве, соответственно, траектория движения состоит из огромного количества точек, каждую из этих точек нужно запрограммировать. Это очень долго. Но вот простой пример приведу. Допустим, балка крана. То есть, чтобы запрограммировать это изделие для подроботов, нужно потратить неделю, а чтобы сварить 2 часа. Ну, то есть, это как бы очень странная штука, никто так не делает, потому что это экономически становится бессмысленным. И вот мы сейчас создали алгоритм, который позволяет роботов не программировать. Просто загружается 3D-модель изделия, которая есть у любого производства, потому что все проектируется в какой-нибудь CAD-системе. То есть, это загружается в наш софт и таким образом генерируется автоматические программы для робота. А вторая проблема заключается в том, что мало создать программу для робота, потому что эту программу важно исполнить. То есть физический и виртуальный мир, они всегда отличаются. По умолчанию это так. То есть если у нас какое-то абсолютно идеальное изделие, как в мире, например, автомобилестроения, где миллионы всего одинакового, это работает. Если у нас, например, строительная конструкция, которую присобрали человеком, чуть-чуть сдвинули ушко какое-нибудь на несколько миллиметров, все, это новая задача. Или положили в рабочую зону детальку со смещением на несколько миллиметров, все, это новая задача для робота. Соответственно, робот должен стать адаптивным. Он должен понимать, что задача немножечко трансформировалась. Как раз для этого мы используем машинное зрение и делаем таким образом роботов более умными. Мы сгенерировали автоматическую программу, дальше мы посмотрели на физический мир с помощью машинного зрения и немножко ее скорректировали. И, конечно, наверное, там мы не единственная компания в мире, которая осознала эту проблему. То есть есть, например, компании в Америке, есть в Дании, в Нидерландах. То есть есть разные эксперименты, которые сейчас происходят в мире. То есть это трансформирует очень сильно само производство. Это отвечает тренду на персонализацию. В свое время Ford придумал конвейер, да, когда мы научились делать массовыми продукты. То есть сейчас идет обратная история. Мы переходим от массового, совершенно однотипного производства к какому-то производству под конкретную задачу. И это становится возможным, когда роботы становятся умнее. Сейчас, например, в Воронеже, на Воронеж-Стальмост у нас стоит робототехническая ячейка, и они варят очень разные мостовые стальные конструкции на этой ячейке. Сейчас они хотят ставить вторую, хотят ставить третью, то есть они понимают, что это на самом деле дает им очень большое преимущество на рынке, они готовы роботизироваться. А условно на метр шва у тебя там приходится несколько там, тысяч рублей с человеком и, например, в 2-3 раза дешевле с роботом. То есть эта разница, она кратная. И, конечно же, когда количество роботов становится больше, когда они становятся экономически целесообразнее даже, чем люди, получается, что нет смысла выносить производство в какие-то страны. Туда, где дешевая рабочая сила, ну, например, там, в тот же Китай, который благодаря этому стал активно развиваться, это не очень хорошо теперь работает. И начинается так называемый возврат производства обратно к конечному потребителю. Это тоже начнет достаточно сильно отражаться на экономике. Кроме Кроме того, на самом деле очень сильно начинает благодаря этому трансформироваться мир людей. То есть существует огромное количество профессий, в которых люди не хотят работать. То есть очень часто говорят, например, что роботы вытесняют людей из промышленного производства. Но это не так. Потому что есть такие цифры. Ну, вот в действительности мы с вами уже упомянули сварку. И нехватка сварщиков, например, в США, это наш основной рынок, на который мы сейчас ориентируемся, у них есть такая цифра, что к 2024 году им будет не хватать 400 тысяч сварщиков. То есть это просто огромная брешь работы, которую никто не хочет делать. То есть вот просто себе представьте 8-10 часов варить стальные балки каждый день. Ну, это как бы не работа мечты. И, соответственно, роботы могут выполнять эту задачу, но нужно, чтобы роботы могли работать на несерийном рынке. И, наверное, еще одну историю, которую можно выделить, это то, что можно назвать шерингом производственных мощностей. Очень много говорят про sharing economy, про то, что мы начинаем максимально использовать все ресурсы, которые у нас есть. В принципе, это становится возможно, например, и на промышленных предприятиях. То есть если у тебя есть какой-то свободный ресурс роботов, ты можешь использовать их не только под собственные задачи, в принципе, ты можешь перестроить свою производственную цепочку так, что ты можешь делать какую-то задачу для другого производственного предприятия. Ну, чисто теоретически. Понятно, что сейчас я немного там забегаю вперед, то есть точно не будет завтра. Вообще, я очень верю, на самом деле, в робототехнику, потому что я понимаю, что это как раз та технология, которая находится на сломе изменений. То есть это в мире будет меняться, и я думаю, что ускоряться и активнее развиваться робототехника будет везде, и в том числе в России. То есть я надеюсь, что там на горизонте 5-10 лет количество применимых роботов в России станет существенно больше. Наверное, все-таки как бы вам не хотелось, чтобы мы там сейчас говорили там про российских роботов, я не очень верю, что появится какой-то крупный российский бренд роботов на нашем рынке, что он будет конкурентоспособным. Но я надеюсь, что количество компаний, которые будут применять роботов, количество компаний, которые будут способны интегрировать этих роботов и тем самым делать производство гораздо более эффективным, конечно, будет возрастать существенным образом.